Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Поговорим с друзьями о России. В гостях московской студии сценарист и драматург Александр Гельман.
Я бы хотел вот в связи со всеми этими событиями сказать, что в основе, особенно вот событий вчерашних, когда погибли люди, лежит вообще и Чеченской войны, и даже всех этих событий, о которых мы говорим, лежит в основе вот такая пословица русская. Я считаю, что это главная пословица нашего народа. Жизнь – копейка. Отношение к жизни как к чему-то не очень существенному. Например, считается, что вести переговоры с Масхадовым не имеет смысла. Но я, например, думаю, что если бы вести такие переговоры, может быть, было бы меньше жертв и среди чеченцев, и среди москвичей, и среди солдат. Значит, это имеет смысл, если считать главным человеческую жизнь. Это я уверен, что отсюда все беды начинаются. От отсутствия какого-то благоговения перед человеческой жизнью.
Ты в данном случае не оригинален. Это, в общем, весь гуманизм истории об этом говорит.
Да, но у нас это особенно болезненный вопрос. Мы даже не считаем. Мы, например, сегодня, я не знаю, сколько чеченцев погибло во время этих двух войн. Даже не считают жертвы, если солдат наших погибших считают как-то, и правильно якобы делают, да, что считают, то это вроде тоже наши граждане, и тоже надо знать, сколько людей пострадало. В целом, это не только вина начальства. Надо сказать, что и простые люди также относятся к человеческой жизни, как и начальство. Поэтому, собственно говоря, начальство позволяет себе так относиться.
Может, поэтому сегодня пивной фестиваль в Лужниках?
Ну, пивной фестиваль, я не знаю, так сказать, это может быть. Есть много любителей пива, мне уже давно пиво нельзя пить, поэтому я отношусь совершенно равнодушно к пивному фестивалю.
Ну, понимаешь, что то, что сказал «Жизнь копейка», как раз и является наиболее точным подтверждением, было одно и главное знамя перестройки.
Поговорим с друзьями о России. В гостях московской студии сценарист и драматург Александр Гельман, ведущий Егор Яковлев. Впервые в эфире 7 июля 2003 года.
Здравствуйте, у микрофона в Москве Надежда Перцева. В прямом эфире «Радио Свобода» мы начинаем новый цикл передач «Поговорим с друзьями о России». В московской студии автор и ведущий Егор Яковлев, я думаю, его представлять не надо, и его гость, сценарист и драматург Александр Исаакович Гельман. Номера пейджинговых компаний в Москве 961-33-33, 974-22-22, в Екатеринбурге 76-17-62, в Самаре 962-040, в Томске 45-22, в Санкт-Петербурге 329-29-20, абонент «Радио Свобода». В конце сообщения не забывайте указывать свое имя и город. Мы ждем ваших звонков и сообщений. И я передаю слово автору программы Егору Владимировичу Яковлеву.
Саша, ты, в общем, достаточно легко согласился принять участие в этой первой передаче будущего цикла. Кстати, мне приятно сказать, что сегодня дал согласие в одной из ближайших бесед участвовать Михаил Сергеевич Горбачев, который, наверное, есть что сказать о России. Сам по себе цикл, сказать, поговорим со старыми друзьями России, это я его представляю как разговор с людьми, которые активно участвовали от начала перестройки до ее конца, которые практически стали так же известны, как в свое время стал известен Собчак после первого съезда народных депутатов, когда мы были свидетелями этого. В чем ты видишь смысл и предназначение такого цикла?
Во-первых, многим людям, тем, кто слушает, кто будет слушать нас и тебя с другими собеседниками, сегодняшняя ситуация достаточно сложная, и Люди нуждаются в какой-то помощи, если уж на то пошло, чтобы разобраться в ней, чтобы как-то лучше или утвердиться в своих представлениях, или как-то начинать что-то менять в своих взглядах на то, что произошло в последние там, 18 лет, почти 20 лет. А кроме того, твои собеседники, некоторых из них я хорошо знаю, люди достаточно самостоятельно мыслящие, люди, которые будут говорить то, что они думают, а думали они, не только действовали, но и обдумывали то, что произошло за эти годы. Я знаю, что это люди самых разных воззрений на то, что произошло. Есть люди, которые считают, что все правильно было, есть, которые считают, что все неправильно было, и которые считают, что что-то было правильно, что-то неправильно. К ним я отношусь к таким. Поэтому мне кажется, что это будет поучительно, интересно и полезно для слушателей. Я немножко стесняюсь это говорить в полный голос, потому что я тоже один из твоих собеседников, и получается, что я имею в виду, что и разговор со мной будет очень интересным.
Ты его хорошо знаешь.
Вот, но будем надеяться, что какая-то польза от сегодняшнего разговора будет.
Спасибо. Видишь, у меня, честно говоря, хотелось начать разговор с того, что не удалось за годы перестройки, и, быть может, не могло удастся. Почему? Но после событий минувшей недели хочется говорить не об общих моментах, а о том, что мы пережили за эти несколько буквально дней последних. Поэтому попробуем, может, провести события, все знают, но попробуем провести экспресс-анализ, что за ними стоит. Я, если позволишь, я начну перечислять, а комментарий за тобой. Значит, первая история для меня с Ходорковским, которая, в общем, как вчерашний день, похоже на историю с Гусинским. И как в истории с Гусинским всего, что добились, это уничтожили телевизионную станцию. Ну, теперь есть возможность уничтожить преуспевающую компанию. В общем, эта история с Ходорковским, это еще раз мне напоминает, что я живу в стране, не выучившей уроки.
Я надеюсь, что это не будет таким повторением того, что было с НТВ, с Гусинским. Для меня здесь, в этой истории, важнее другой такой момент. Для меня важно, что она пугает наших людей, которые занимаются бизнесом, и она пугает...
И отворачивает просто.
Да, людей за границей.
Несомненно.
Вот это очень, с одной стороны, с большим трудом после истории вот с Гусинским, после других событий того времени, удалось восстановить доверие к нашему бизнесу. И, кстати говоря, в том, чтобы восстановить это доверие, немало поработал и президент.
Президент, несомненно.
Вот. А теперь все это снижается, все это бросается. Вот это... несогласованность какая-то или, может быть, какая-то хитрая очень согласованность, которую мне лично трудно понять, вызывает какую-то тревогу. Кроме того, вот эти методы, пятичасовой допрос. То есть вот все это такие, вышел и ничего не должен сказать, подписал.
Да. Ты не имеет права сказать.
Да. Все это явно что-то такое пугающее.
Как будто тайна следствия более важна, чем мнение общества.
Кстати говоря, это же относится, если иметь в виду события этой недели, это же касается и милицейской этой истории. Тоже.
Да, я бы хотел как раз к ней вторую назвать, это милицейская история, потому что, в общем-то, тоже до боли знакома, потому что как только появилась формулировка «оборотни в погонах», я тут же вспомнил о убийцах в белых халатах. Так, примерно так же складывается фраза. И то, что министр говорит о людях, что они преступники и так далее, не имея на руках ни обвинительного заключения, не говорю мнения суда, но хотя бы обвинительного заключения, каких-то документах. И вчера, когда нужно было благодарить милицию за тушинскую историю, то выглядел несколько странно, потому что до этого он нам объявил, что... В общем, сказать, он меня призвал, потрясающе меня призвал, чтобы я одной рукой держал руль, а другой фотоаппарат и кинокамеру, и снимал, как я даю взятку милиционеру.
У нас уже есть первый звонок.
А, извините. Слушай.
Здравствуйте.
Добрый день.
Вот я хочу спросить, Куликовская, Таис Никитична, Москва. Я хочу спросить, почему вот не разрешается говорить о боевиках чеченских, о террористах? Говорится, что это пропаганда тогда, терроризма получается. А почему можно вот так вот говорить, что не надо трогать никого, что вы, конечно, нет, но очень часто внушается нам, что казнократство – это норма, что надо всех простить. Почему в таком случае это не считается пропагандой казнократства, при том, что большинство людей, в общем-то, ну, честные в стране? Спасибо.
Спасибо. Но, понимаете, сказать, трудно разделить вашу точку зрения, потому что, если касается меня, или, допустим, касался журналист, с которым мы вчера попрощались, Юрыча Качихина, все мы все это время говорили о боевиках, называли, сказать, что в них хорошего, что плохого. И, в общем, всегда говорили, а к чему приводит вся эта история в Чечне. Поэтому я хочу перейти к одному еще событию на этой неделе. Это Тушинская трагедия. Кстати, когда сегодня появилась эта фраза «Тушинская трагедия», я по ассоциации вспомнил, что есть Тушинский вор в истории. Не виноват ли Тушинская трагедия, Тушинский вор, который начал войну в Чечне.
Но он тем не менее сейчас. А? Отдыхает на отдыхе, на пенсии.
Нет, да я не о нем говорю, милый. Не так мало. Потом была первая война, потом вторая. Здесь ведь какая вещь, сказать, в отношении Тушинской трагедии для меня? Люди живут по двум правилам. Одни считают, что за все надо платить. Другие считают, что в жизни за все заплачено. Я отношусь к тем, которые считают, что за все надо платить. В Тушино при всей трагедии, при всем, так сказать, соболезновании, при всем ужасе, мы расплачиваем за то, что мы устраиваем с уничтожением чеченского народа.
Я бы хотел вот в связи со всеми этими событиями сказать, что в основе, особенно вот событий вчерашних, когда погибли люди, лежит вообще и чеченской войны, и даже всех этих событий, о которых мы говорим, лежит в основе вот такая пословица русская. Я считаю, что это главная пословица нашего народа. Жизнь – копейка. Отношение к жизни как к чему-то не очень существенному. Например, считается, что вести переговоры с Масхадовым не имеет смысла. Но я, например, думаю, что если бы вести такие переговоры, может быть, было бы меньше жертв и среди чеченцев, и среди москвичей, и среди солдат. Значит, это имеет смысл, если считать главным человеческую жизнь. Это я уверен, что отсюда все беды начинаются. От отсутствия какого-то благоговения перед человеческой жизнью.
Ты, в данном случае, не оригинален. Это, в общем, весь гуманизм истории об этом говорит.
Да, но у нас это особенно болезненный вопрос. Мы даже не считаем. Мы, например, сегодня, я не знаю, сколько чеченцев погибло во время этих двух войн. Даже не считают жертвы, если солдат наших погибших считают, как-то, и правильно якобы делают, да, что считают, то это вроде тоже наши граждане, и тоже надо знать, сколько людей пострадало. В целом, это не только вина начальства. Надо сказать, что и простые люди также относятся к человеческой жизни, как и начальство. Поэтому, собственно говоря, начальство позволяет себе так относиться.
Может, поэтому сегодня пивной фестиваль в Лужниках?
Ну, пивной фестиваль, я не знаю, так сказать, это может быть. Есть много любителей пива, мне уже давно пиво нельзя пить, поэтому я отношусь совершенно равнодушно к пивному фестивалю.
Ну, понимаешь, то, что сказал «Жизнь копейка», как раз и являясь наиболее точным подтверждением, было одно и главное знамя перестройки.
Если можно, Егор Владимирович, я напомню нашим слушателям, что они слушают первую передачу из нового цикла «Поговорим с друзьями о России». В гостях у Егора Яковлева сценарист и драматург Александр Гельман. И если вы не возражаете, я все-таки расскажу о нашем госте поподробнее. Александр Исаакович Гельман, драматург, публицист, киносценарист, общественный деятель, автор пьес «Протокол одного заседания», «Обратная связь», «Мы ниже подписавшиеся», «Скамейка». Родился 25 октября 1933 года в Бессарабии, тогда Румыния, недалеко от города Бельцы. В 1954 году закончил Львовское пехотное училище имени Щерса, служил в Севастополе командиром подразделения береговой охраны Черноморского флота в то время, когда взорвался Новороссийск. Затем служба на Камчатке на Тихоокеанском флоте. Ушел из армии в чине капитана, работал на фабрике, был фрезеровщиком, строителем. С 1966 года переехал в Ленинград, где с 1967 по 1971 год работал корреспондентом газет «Строительный рабочий» и «Смена». В 1976 году за фильм «Премия» был удостоен Государственной премии СССР. В 1978 году Александр Гельман переехал в Москву, где многие годы сотрудничал с Московским художественным академическим театром. Большинство работ драматурга было экранизировано, спектакли по ним играли на сценах более чем 30 стран мира. Ну а с началом перестройки оставляет театр и полностью переключается на публицистику. Несколько лет вел рубрику в журнале «Искусство и кино», входил в совет учредительной газеты «Московские новости». Будучи избранным в 1989 году народным депутатом, был членом межрегиональной группы, 3 месяца членом ЦК КПСС, являлся членом конституционного совещания. Это формальные сведения. А вот одно неформальное. Курить начал в 11 лет, и более чем через 40 лет Александр Исаакович расстался с этой пагубной привычкой, утверждая, что чем больше людей в обозримом будущем бросит курить, тем быстрее Россия подступится к подлинной демократии.
Ну, я много нового узнал о своем друге.
Все ли верно?
Да, все верно, надо сказать. В общем, я добавил только одно, что мальчишкой Саша прошел пройти через фашистские лагеря и, будучи евреем, сказать, испытать все, что полагалось испытать в этом лагере. Прошу
не
прощения.
Лагеря, а гетто. Это меньше, чем лагерь.
Ну, я возвращаюсь к тому, что ты говорил. Если ты считаешь, что вот это, будем, ну, примем, что это русская пословица, хотя я больше люблю пословицу еврейскую, нельзя, чтобы у меня в кибитке был четверг, а на улице пятница. Но я сейчас о другом говорю. Значит, жизнь копейка. Если мы это принимаем, то и вспомним, ради чего делалась перестройка, то вот то новое мышление, ради которого делалась перестройка, о чем больше всего мы с тобой говорили, писали, выступали и так далее, это не состоялось. Это не произошло. Только мы вот сейчас взяли все эпизоды, начиная от министра, который выступает против оборотней, с этим и всем остальным, это не произошло. Почему это не произошло? Наверное, мы входили в перестройку очень наивными. Наверное, нам казалось, что надо переменить просто стулья, людей на стульях наверху. Я все время вспоминаю анекдот, который тогда ходил, что человек каждый день покупает газету, смотрит первую страницу и выбрасывает. Как все же покупаете газету и выбрасываете. Я жду некролог. Так некролог на последний. Нет, тот некролог, который я жду, должен быть на первый. Некролог появился, другие люди заняли те же стулья. Ну, в общем-то, сказать, все-таки это не произошло, сказать.
У нас телефонный звонок. Пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Егору Яковлеву вопрос.
Да, пожалуйста.
Все чаще и чаще за последнее время в газетах мы все время имеем некрологии. И, к сожалению, о таких прекрасных, скончавшихся людях. Меня вопрос интересует вот такой. Когда мы будем думать о судьбе России? Надоела уже чеченская проблема. Когда мы будем думать о судьбе русских людей, русских? О судьбе наших детей и внуков?
Спасибо за звонок, но поймите, сказать, в общем, у меня не было никакой необходимости выходить с этим циклом на станцию «Свободы». Если мы это делаем, я вот согласился Саша вести эту передачу, очевидно, именно желание подумать о России, о детях, и привело нас сюда. Потому что я пока не вижу никаких других возможностей, как это делать и как быть.
Около 100 тысяч человек уже погибло за 10 лет в Чечне.
Да, я знаю.
И как можно не говорить тогда о Чечне, это и есть забота о будущем ваших и наших детей, внуков даже уже скорее.
И еще есть сообщение по пейджеру. Вопрос так звучит. Сергей, Москва. Как вы считаете, в связи с трагедией в Тушино необходимо ли было приостановить праздник пива в Лужниках?
Если у меня спрашиваете, у меня сомнений нет. Надо было приостановить.
Ну, по крайней мере, не надо было говорить о том, что вот, несмотря на то, что случилось, мы будем праздновать этот праздник пива. То есть такая демонстрация, ну что ли, силы или свободы, или гордости, не знаю чего, она не очень гуманна, не очень человечна.
Саша, вот за те 20 лет, которые мы с тобой знакомы, я до сих пор помню, что мы познакомились с тобой в раздевалке художественного театра на премьере, ну, это называется заседание парткома, это как называют иначе, вот, мы прошли очень-очень много, повидали за это время, и, наверное, избавились от определенной наивности, с которой начал говорить, понимаю, в чем дело, сказать, мы надеялись на солиду с человеческим лицом. Очень надеялись, сказать, по примеру, Чехословакии, чешской весны и так далее. Не вышло. Капитализм с человеческим лицом не получился. На мой взгляд, и не мог получиться, и его нет сегодня. Дальше встает вопрос. А на что надеяться? Чего ждать? Я должен тебе сказать, что за свои, к сожалению, 70 лет, в общем-то, у меня не было периода, чтобы я на что-то не надеялся. Сегодня я нахожусь в определенном затруднении, чтобы определить себе то, что я хотел бы, за что я готов был бороться. Не в плане общих призывов, а в конкретике.
Ну, видишь ли, дело в том, что до перестройки было намного яснее, за что бороться. То есть было ясно, что надо добиться, чтобы не было цензуры, чтобы не было однопартийной системы, чтобы не было вот всех этих массы запретов, которые были, выездные, невыездные, проходные, непроходные, тексты и так далее. То есть вот эта ясность придавала некоторую осмысленность борьбе против засилья, ну, всей этой гадости, которая была. Теперь ситуация гораздо сложнее. Сегодня нельзя буквально вот так назвать по пунктам совершенно точно, что нужно вот это, и все будет хорошо. Я не так мрачно настроен. Я как раз считаю, что если у нас не было ни одного случая социализма с человеческим лицом в мире, несмотря на то, что социализм просуществовал где 70 лет, где полвека,
то есть 20 век.
То в капитализм с человеческим лицом все же я наблюдал в Финляндии, в Дании, скажем. Поэтому какая-то надежда, что такой капитализм возможен, у меня лично есть, хотя это не может произойти очень быстро.
У нас еще один телефонный звонок.
Алло.
Да.
Вот я, Пономаренко Владимир, да? Хочу Егору Яковлеву задать вопрос.
Пожалуйста.
Вот вы в свое время помогали привести к власти вот этих вот людей, да?
Ну, смотри,
деньги вам не достались. А всякие Потанины, Ходорковские там и все прочие бросают вам кости, а вы продолжаете лаять на социализм. Ну, перестанут кормить. Ну как там? Ответ. Будет у вас?
Видите, в чем дело? Я вам отвечу очень просто. Сказать. Человек, который с вами говорит, что я то, что я говорю за кость, которую меня бросают, мне нечего отвечать вам. Думайте так, это ваш уровень и ваше мышление.
Ну, это явно такой большевистский человек нам звонит.
Ну, наверное, да.
Вот, который хочет возвращения к тому социализму, который был. Ну, я надеюсь, что даже сильное его желание этому уже не поможет.
Я думаю, что да.
Возвращаясь же к разговору вот о возможности капитализма с человеческим лицом, мне кажется, что, я еще раз повторюсь, есть образцы такого капитализма, правда, в маленьких странах, что действительно есть большая разница между маленькой страной в виде Финляндии и Дании и огромной страной, такой как Россия. Но, тем не менее, надежда, что, может быть, в России построено общество, достаточно гуманное, несмотря на то, что это будет общество с рыночной экономикой, у меня лично есть. Хотя, конечно, то, о чем мы сегодня говорили, то, что произошло в течение недели, так сгущенно, говорит о том, что какая-то зловещая тяга назад существует, если не по содержанию, не по сути, то по форме этих событий.
Мы завершаем первую половину передачи нового цикла «Поговорим с друзьями о России». В гостях у Егора Яковлева сценарист и драматург Александр Гельман. Мы продолжим программу после краткой сводки новостей.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте Радио Свобода.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Поговорим с друзьями о России. В гостях московской студии сценарист и драматург Александр Гельман.
Понимаете, в чем дело? Я, так сказать, с удивлением смотрю, что впервые борьба с жульничеством, коррупцией не встречает поддержки в обществе. Почему это? Я думаю, потому что давно известно всем о том, что милиция давно продалась и находится в коррупционном состоянии. Я сейчас, честно, когда вчера Грызлов благодарил московскую милицию за порядок в Тушино, я думал, ну, хоть этим он снимет то, что он говорил в адрес милиции. Но, тем не менее, никому это не понятие, ну, что происходит с милицией сегодня. Абсолютно по русской поговорке. 100 волков вырастили, выпустили, а теперь ловят. Понимаете, в чем дело? А то больше поймают завтра гаишников, меньше поймают гаишников. Совершенно ясно, что без изменения системы правоохранительных органов ничего не произойдет. Мы это много раз уже изучали на своем опыте.
Я могу добавить только вот что.
Хотя само сказать, мероприятие, что кого-то берут за одно место.
Несомненно, что надо бороться с преступностью. Но то, что это такую компанейскую форму приняло, то, что это происходит перед предвыборной кампанией, то, что эту кампанию против милиционеров, преступников возглавляет министр МВД, который одновременно является лидером партии «Единство России», это все, по-моему, они добьются совершенно противоположных результатов, чем они рассчитывают.
Я тоже так думаю.
Но вот еще одно сообщение по пейджеру. Да. Про войну говорить не имеет смысла, в ней нет виноватых, важно начало, акт агрессии федералов на Чечню после договора.
Я согласен.
Да, но война должна кончиться, вот в чем дело. Не важно, так сказать, важно начало, естественно, но сейчас нету более важного момента, чем кончить эту войну. И все средства, любые переговоры, да с кем угодно можно говорить, если это сулит некий дополнительный шаг к миру.
Поговорим с друзьями о России. В гостях московской студии сценарист и драматург Александр Гельман. Ведущий Егор Яковлев. Впервые в эфире 7 июля 2003 года.
Итак, мы продолжаем. Напоминаю, что вы слушаете первую передачу из нового цикла «Поговорим с друзьями о России». В гостях у Егора Яковлева сценарист и драматург Александр Гельман. У нас уже есть еще телефонные звонки. Мы продолжаем на них отвечать.
Алло.
Алло, да.
Да-да. Добрый день.
Добрый день.
Это Сергей Викторович из Москвы.
Да, Сергей Викторович.
Вопрос к Александру Гельману.
Да, я слушаю.
Немножко вопрос, наверное, распадается на два. Как вы относитесь к деятельности Ходорковского, Фридмана, Гусинского, Абрамовича, Березовского, ну, понятно, в общем, Мамута? Остальной России от них есть польза? Спасибо.
Я не понял, почему распадается на два. Ну, пока один вопрос. Как-то я так понял, что вы и мне адресовали этот вопрос, потому что вы перечислили евреев, да, которые, так сказать, представляются вам такой враждебной силой в России. Я хочу сказать, что я из этих людей, кого вы назвали, я знал лично только Гусинского. Он был, по-моему, толковый человек и сделал нечто очень хорошее для России, такую телестанцию, как НТВ, которая, несомненно, она имела свои недостатки, внутренние противоречия, но, тем не менее, была одним из очень серьезных и правдивых голосов среди средств массовой информации России. Что же касается, вот, я так подтекст, все же постараюсь ответить на ваш подтекст, на вот такой еврейский уклон вашего вопроса. Вот если сравнить, что для России сделали, скажем, евреи и антисемиты, то я вас уверяю, что антисемиты, кроме того, что пытались вызвать ненависть к евреям, ничего для России не сделали, и это тоже не помогло. А если иметь в виду евреев, ученых, врачей и прочих разных людей, не только капиталистов еврейских, то они делали и делают до сих пор для России очень многое, не требуя какой-то особой благодарности, но и не соглашаясь с какой-то особой ненавистью. Вот я не отношу это к вам лично, но все-таки какую-то интонационно я ощутил вот тот вопрос, на который я ответил.
У нас еще один телефонный звонок.
Алло.
Да-да.
Добрый вечер, это Крылов Петр Петрович.
Да-да-да.
Я хотел бы как бы, ну, вернуться к истокам. То есть вот люди, которые ведут передачу, они как бы стояли у истоков, ну, создания демократического общества. Вот, собственно говоря, в чем была ошибка? Почему, собственно, началась война в Чечне? Ну, одна из альтернатив, так сказать, это просто поделиться властью надо было с Дудаевым. Почему это не сделали?
Ну, знаете, сказать, почему не поделиться властью, этот вопрос как-то звучит несколько наивно, потому что, насколько я знаю, в истории никогда никто с властью не делится. Я не думаю, что это было связано только вопрос, сказать, о власти, так сказать, Дудаев, ну, скажем, в данном случае Ельцина, как инициатора Первой войны в Чечне.
Пожалуйста, Саша. Мне кажется, что нельзя полностью освобождать от ответственности и генерала Дудаева. Я хочу вот сказать, что, имея маленький народ, надо хорошо подумать, вступать в такую большую войну с огромной армией, с огромным потенциалом военным. Ведь в результате, посмотрите, при всей вине Москвы, при всей необдуманности всего, что тогда было со стороны Кремля, со стороны Ельцина, все-таки определенная ответственность перед своим народом, я во всяком случае так считаю, несет и генерал Дудаев. Я возьму Татарстан, где тоже были разные сложные конфликты на национальной почве, но президент Татарстана Шаймиев сумел найти компромиссные решения, сумел договориться, это были длительные и сложные переговоры с руководством, центральным руководством, и, слава богу, в Татарстане не погибли люди, сохранилась экономика. Это говорит о том, что в современном мире надо искать разумные компромиссы, когда возникают конфликты, а не обязательно, так сказать, идти на военное столкновение. Конечно, велика вина в этой войне центрального руководства, московского руководства, но снимать полностью вину с руководителей Чечни, которые особенно тогда начинали войну и тоже были достаточно воинственны, особенно когда произошло первое замирение, праздновали победу, произошло вот это наступление на соседнюю республику, я бы не стал полностью возлагать вину на одну сторону. Мне здесь кажется, что надо учиться политикам искусству компромисса. В современном мире главный герой уже не генерал, а умный, толковый переговорщик. Тот, кто может с противоположной стороной найти какие-то компромиссные решения, одинаково, скажем, невыгодные для обоих сторон, и не допустить жертв человеческих.
У нас есть мнение, присланное по пейджеру. Думаю, все было неправильно. Либерализм в России напоминает петлю. Чем больше дергаешься, тем круче затягивается, Дима. И еще два звонка.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Юрий Сергеевич говорит.
Да, Юрий Сергеевич.
Вы знаете, понимаете, вот я много следил за вашей деятельностью и подобных людей, как вы. Вы активно помогали разрушать Советский Союз, советскую власть. В результате чего мы лишились права на труд, на лечение, на образование, на отдых, на достойную культуру, понимаете? И вот сейчас, сколько бы вы не оправдывались бы в глазах общества, вы просто обслуживаете интересы Ходорковского, Березовского и прочих Фридманов.
Спасибо.
Какие-то комментарии будут?
Я хочу все-таки сказать два слова. Сам тот факт, что вы переходите к оскорблениям, говорит о том, что вам нет возможности логически миросуждениями как-то обосновать свою точку зрения. Ну, да бог с ним.
Еще один звонок.
Да.
Да.
Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Богданович, Владислав, Москва. Я вот в пику тем товарищам, которые позволяют себе такие высказывания, как предыдущие и некоторые предыдущие, хочу сказать, еще раз посожалеть, что история учит только тому, что ничему не учит. Желание видеть мир простым и белым, и черным фиксирует только наличие духовной линии и душевной линии, познать его во всех гранях, и говорит только о том, что люди, которые так говорят, ничего просто не знают про свою историю. Ничего не хотят знать. То, что вы делали святое дело, и дай вам Бог. И спасибо вам большое, потому что чувства вот этих людей, а мне слава тебе, Господи, на шестом десятке, и потрудился немало, не меньше тех, кто там чирикает против вас. Это было слишком очевидно, что только наличие таких людей, которые давали возможность размышлять, помогали понять, что не одни мы среди вот всей этой структуры, которая очень напоминает сейчас проходную в метро, помогала выжить и помогала создать ситуацию, при которой хоть кто-то чего-то может разглядеть. А насчет социальных программ, да пусть эти люди подумают хорошенько. Социальные программы – это социализм. Вот когда хорошая социальная программа – это социализм. А почему хорошие социальные программы почему-то в капиталистических странах? Вот они об этом думают или нет? А потому что там умеют работать, думать и не делят мир на белых и черных, а учатся разговаривать. Вот а для этого надо, простите меня, учиться. А учиться – это очень сложно. Это одна из самых больших затрат душевных и физических, хотя бы угодно. Учиться. Те, кто хочет вас оскорбить, они просто лентяи, они не хотят учиться. Спасибо. Спасибо.
Спасибо на добром слове. Как вы понимаете, за тех людей, в чей адрес вы говорите, я ответить не могу. Но важен другой очень момент, который вот я обращаю уже к своему собеседнику. Особенность начала перестройки, реформ заключалась в том, что было величайшее нравственное развитие, нравственная сила противостоянию злу, социальному неравенству, другим вещам. К сожалению, мое ощущение, что реформистская энергия за эти годы очень сильно израсходована. Наверное, основа придет, но пока в этом одна из самых больших трудностей. Что ты думаешь об этом, Саша?
Ну, я думаю, что после перестройки как бы то зло, которое было при советской власти, ему как бы пришел, ну, некоторым образом оно закончилось, и начался новый отсчет добра и зла. Если до перестройки накопилось очень много, сталинские лагеря, против диссидентства вся эта деятельность, которая была, масса запретов, гнилая экономика, когда производилась масса никому не нужных товаров, и многие другие вещи, это постепенно накапливалось и вызвало какое-то нравственное, общественное мнение в обществе. Сейчас мы видим, что такого нравственного, общественного мнения, цельного, такого дружного, что ли, нету. Я думаю, что это связано с несколькими причинами. Одна из них – вообще особенность нашего общества. должно произойти очень много зла, чтобы душа нашего общества возмутилась по-настоящему и насторожилась.
Ну, в общем, мы пришли с тобой к тому, что бывший режим сплотил людей против социального и политического зла. Сегодня, так сказать, зло не ушло, а сплочения нет. Ты что, зла не хватает?
Да, к сожалению, общество находится в таком состоянии, что того объема зла, который есть, и это, кстати, очень хорошо видно на чеченском примере. Казалось бы, сколько еще там может...
100 тысяч убили.
Да, что еще там нужно, чтобы делать все для того, чтобы остановить. Но сегодня, я думаю, и это очень горько сказать, что большинство... людей в нашем обществе против переговоров с Масхадовым. И тут ничего не сделаешь. Это некая реальность, с которой политикам и президенту, я думаю, приходится считаться. Каждый, кто хочет, чтобы его снова избрали, должен считаться с большинством избирателей. А большинство избирателей сегодня настроено вот таким образом, как я сказал.
Я хочу напомнить, что вы слушаете первую передачу из нового цикла «Поговорим с друзьями России». В гостях у Егора Яковлева сценарист и драматург Александр Гельман. И вот есть такой вопрос по пейджеру. Что вы думаете о деле оборотней в милицейских погонах? В прессе прошел слух, что это заказ высокопоставленных чеченцев.
К сожалению, сегодня пресса может придумать любые легенды. Вы читали, что это заказ чеченцев. Я читал, что это заказ администрации президента. Третья газета написала что-то еще. Я хочу сказать о другом. Понимаете, в чем дело? Я, так сказать, с удивлением смотрю, что впервые борьба с жульничеством, коррупцией не встречает поддержки в обществе. Почему это? Я думаю, потому что давно известно всем. О том, что милиция давно продалась и находится в коррупционном состоянии, я сейчас, честно, когда вчера Грызлов благодарил московскую милицию за порядок в Тушино, я думал, ну, хоть этим он снимет то, что он говорил в адрес милиции. Но, тем не менее, никому это не понятие, ну, что происходит с милицией сегодня. Абсолютно по русской поговорке. 100 волков вырастили, выпустили, а теперь ловят. Понимаете, в чем дело? А то больше поймают завтра гаишников, меньше поймают гаишников. Совершенно ясно, что без изменения системы правоохранительных органов ничего не произойдет. Мы это много раз уже изучали на своем опыте.
Я могу добавить только вот что.
Хотя само сказать, мероприятие, что кого-то берут за одно место.
Несомненно, что надо бороться с преступностью, но то, что это так такую компанейскую форму приняла, то, что это происходит перед предвыборной кампанией, то, что эту кампанию против милиционеров, преступников возглавляет министр МВД, который одновременно является лидером партии «Единство России», это все, по-моему, они добьются совершенно противоположных результатов, чем они рассчитывают.
Я тоже так думаю.
Но... вот еще одно сообщение по пейджеру. Про войну говорить не имеет смысла, в ней нет виноватых, важно начало, акт агрессии федералов на Чечню после договора.
Я согласен.
Да, но война должна кончиться, вот в чем дело. Не важно, так сказать, важно начало, естественно, но сейчас нету более важного момента, чем кончить эту войну. И все средства, любые переговоры, да с кем угодно можно говорить, если это сулит некий дополнительный шаг к миру.
У нас еще один телефонный звонок.
Алло?
Да.
Алло, добрый день. Добрый меня день. Зовут Алла Григорьевна.
Да, Алла Григорьевна.
Во-первых, я хочу извиниться за тех товарищей, которые ничего действительно другого делать не умеют, кроме как хамить. И хотела бы задать... Да, и не огорчайтесь, пожалуйста, потому что есть и другие люди.
Алла Григорьевна, скажите.
Вот. И скажите, пожалуйста...
И у Саши у меня достаточно жесткая кожа.
Хорошо. Так вот, по поводу еще и кожи. Может быть, можно как-то, ну, если не рассоздать новое какое-то печатное издание, ну, как-то, чтобы ваши публикации, вас обоих я имею в виду, ну, были чаще, потому что ведь в общем осталось 2-3 газеты. не хватает просто информации, ведь остальное это же все желтизна. Все у меня, спасибо.
Ну, спасибо на добром слове, спасибо, что вы советуете то, о чем и я, наверное, и Саша мечтаем. Здесь очень много сложных моментов, прежде всего, конечно, материальных в сегодняшней жизни, поскольку, к сожалению, кто-то из тех людей, которые ругали, правильно сказали, что ни Саша, ни я не сумели нажить деньги. Вот. Но, тем не менее, конечно, газета такая нужна, и она будет наверняка, я в этом абсолютно уверен. Сказать, у меня...
Я хочу добавить, что, к сожалению, мы действительно уже не молодые люди, и создавать новые газеты вряд ли мы по-настоящему в состоянии. Я бы этот... вашу просьбу или ваши пожелания переадресовал молодым журналистам российским, которые должны, обязаны просто в ближайшее время как-то проявить новые инициативы по созданию новых газет, радиостанций, где звучала бы более отчетливо и точно их честная позиция.
И еще один звонок. Он, простите, ради бога, Игорь Владимирович.
Алло.
Да,
добрый вечер.
Добрый вечер.
Это Марина из Москвы.
Да, Марина.
Вы знаете, реакция зрителей подтверждает только печальные мысли о том, что в этой стране, где народ так невежествен, туп и, главное, равнодушен, самое страшное – это вообще равнодушие. Трудно что-либо сделать. Я просто не верю, что что-то может измениться к лучшему. Извините за такую пессимистическую точку зрения, но она вот такова у меня.
Я могу только выразить вам соболезнования, потому что у меня в жизни, ну, по-моему, раза 4 или 5 приходилось начинать жизнь с нулевого цикла. И, в общем-то сказать, я никогда не разуверился в надеждах на страну и никогда не думал об отъезде отсюда. Есть какие-то очень, конечно, горькие моменты, я с вами согласен и вполне понимаю ваши чувства, но все-таки, понимаете... Я вот встречаю довольно часто людей, кто приезжает из эмиграции или бывает за границей, вижу в эмиграции. Все они стараются как-то, ну, представить лучше, чем живется, потому что им ужасно обидно быть вне России. Это вещь очень тяжелая.
Я могу только сказать, что я общаюсь с молодыми людьми. У меня два молодых, сравнительно молодых сына. И все же я не так смотрю так печально. Мне кажется, что какие-то здоровые, молодые силы в нашем обществе существуют. Может, они недостаточно активны, недостаточно как бы внутренне мобилизованы. Но да и нет другого выхода. Общество не может долгое время жить пессимистически. И поэтому я уверен, что какие-то интересные явления начнут появляться.
Что-нибудь созреет.
Обязательно, а как иначе? Потому что все же вот наше поколение, мы почти близки, Егор немножко старше меня, но все же то, что дает возможность спокойно уйти на вечный покой, это все же нам удалось добиться какой-то свободы в нашем обществе. И этой свободой молодые люди должны воспользоваться.
И у нас еще один. У нас сегодня просто шквал звонков. Прошу прощения. Еще один, видимо, уже заключительный телефонный звонок.
Алло.
Я слушаю вас.
Меня зовут Светлана Анатольевна.
Да, Светлана Анатольевна.
Я, собственно, хочу предложить вам, видимо, тему для следующего.
Спасибо, Светлана
Анатольевна. Вот. Тема очень странная.
Да.
А именно, вот сейчас я поняла, когда я все это слушала с такими прелестными и умными людьми.
Спасибо.
Не было теории. Когда все это началось, все только ругались, только критиковали, и совершенно не было теории, потому что ее и не было. Возьмите экономику, которая она тут же, к чертовой матери, извиняюсь, распалась, потому что никакой теории не было. И я очень люблю книгу Возлянского «Номенклатура». Конечно, вы ее читали.
Да.
Так вот, у него сделана теория. Вот неплохо было бы, чтобы сейчас кто-то взялся, если еще есть такая молодежь, и теоретически на глубокой какой-то основе философской, экономической, черт не знает, все-таки продумали, а в чем же дело? В чем же дело? Ведь дело же не только в Чечне. Распадаемся-то по всем...
По всем швам.
Вот. Простите, ради бога.
Нет, вы говорите, в общем, то, о чем каждый из нас и думает, и мечтает. Ну, наверное, сказать, в истории бывают такие моменты провальные, когда
а я
вот...
я думаю, что это наша пропаганда многолетняя.
Она высушила мозги во многом.
Да, когда все учили наизусть тары-тары, да. И ум совершенно не был в фаворе.
Я хочу, если у нас еще осталось какое-то время...
Совсем небольшое, буквально 3 минуты еще.
Но я хотел вернуться все-таки к нашей теме, которую Саша как будущее определил капитализм человеческим лицом в очень маленькой стране.
Значит. Я бы уточнил такой рыночная экономика с человеческим лицом.
Ну, знаешь, когда-то, когда Александр Николаевич Яковлев был послом в Канаде, я его спросил: Александр Николаевич, если вас пригласят в приличный дом, и вы скажете, что ваша мечта построить социализм, вас пусть туда еще раз? Нет, говорит, никогда не позовут. Понимаете, в чем дело? В общем, меня сегодня, мы говорили довольно-таки много сегодня, надежд немного, а предгрозовых предупреждений достаточно много. Мы с них начали, в общем, с тех событий, которые есть. И последнее, что меня больше всего беспокоит, это дикий социальный разрыв, который все больше и больше угнетает мою страну, меня и каждого из нас. И вот, может быть, это отдельная тема разговора, но при наличии социального разрыва все надежды, которые вкладывались в момент перестройки, чтобы перестройка закончила момент революции и трагедии революции, в общем, социальный разрыв ликвидирует эту надежду, на мой взгляд.
Я согласен с тем, что социальный разрыв, который существует между разными слоями общества, это одна из главных проблем сегодняшнего управления страной. И я надеюсь, что есть достаточно методов такого реформирования, особенно налоговой системы, которая бы привела к определенному более справедливому обществу в смысле распределения налогов, чем сегодня имеется. Я надеюсь, что президент Путин, который наверняка будет снова избран, имеет 5 лет, и эти 5 лет он использует для того, чтобы реформаторским путем, без революции, без резких рывков, привести к более гармоничному состоянию доходов общества, чем это является сегодня.
Я все-таки хотел бы, чтобы у президента было время подумать, что 13% Гельман платит с грошового гонорара. 13, да. И сколько же процентов платит Ходорковский? Несколько других доходов. Поскольку, я надеюсь, у нас произойдут следующие встречи, я хотел бы назвать 4 вопроса, которые мне бы очень хотелось повторять во всех передачах, обращаясь к разным собеседникам и с просьбой к слушателям, чтобы они тоже над ними подумали. Вот как я их формулирую. Почему в результате перестройки не получилось так, как мы надеялись? И могло ли получиться? 2. Нравственное противостояние злу обретает силу в России лишь тогда, когда это зло угрожает всем, и тебе в том числе. Что это? Закон неминуемый или стечение обстоятельств? 3. Социализм с человеческим лицом не удался, мы об этом говорили. Не получился и капитализм с человеческим лицом. Чего же стоит дожидаться? И последнее. Как вы видите место России в панораме международной политики в середине 21 века? Спасибо большое, вот что у меня было. Может, Саша хочет сказать?
Да нет, спасибо за внимание тем, кто нас слушал. Я надеюсь, что ваши дальнейшие передачи, следующие собеседники, будут намного интереснее меня.
Спасибо большое.
Украшала большевика.
Спасибо. Мы завершаем первую передачу нового цикла «Поговорим с друзьями России». В гостях у Егора Яковлева был сценарист и драматург Александр Гельман, координатор программы Надежда Перцева, продюсер Михаил Касторов. До свидания. До встречи в прямом эфире в очередном выпуске программы Егора Яковлева «Поговорим с друзьями России».
«Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.